Хинпок Йосан Кримпаче. «Европа глазами снежного льва» и иные наставления. «Европа глазами снежного льва» — это своеобразный манифест традиционализма в его столкновении с европейской толерантностью. Представляя новое издание книги, я хочу отметить особый талант автора, позволяющий ему удерживать внимание читателя, побуждая его к постоянному анализу излагаемых мыслей. С ним можно не соглашаться и спорить, но бесспорно то, что его книга учит мыслить самостоятельно и оставляет уникальное впечатление встречи с мудрым и благожелательным собеседником. Михаил Елинский, кандидат философских наук, главный редактор издательства dharmabooks.ru, август 2021 года. Предисловие к русскому изданию. Перед вами третье издание знаменитой книги Кхьенпок Йосанга Ринпоче «Европа глазами снежного льва». Но если считать публикации также на английском языке, то кажется уже даже шестое. И это всего лишь за 10 лет. Такая частота переизданий говорит о том, что книга оказалась сверхвостребована. Ее активно читают в русском пространстве и за рубежом. Разбирают на цитаты и размещают их на сайтах и в социальных сетях. Соглашаются и не соглашаются с идеями, мнениями, оценками ее автора. Спорят с ушедшим Ринпоче и спорят друг с другом по поводу Европы глазами снежного льва и других наставлений. А это значит, что книга, как и ее автор, оказались живее живых. Кстати, если говорить про особенность этого издания, помимо, собственно, публикации под одной обложкой на русском языке иных наставлений Ринпоче и деяний и посланий его учеников, то безусловным достоинством представленной книги является тщательная сверка с оригинальным английским текстом. По словам переводчиков, правка по сравнению с первым русским изданием в части Европы «Глазами снежного льва» составила порядка 40% текста. Так что, возможно, даже тому, кто ранее читал «Европу глазами», этот вариант откроет ряд новых смысловых и стилистических нюансов. Отдельно стоит отметить, также предисловие ко второму английскому изданию, переведенное для этой книги. Предисловие за авторством Дона Макинтоша. Оно представляет собой взвешенный, но честный христианский взгляд на учение Кьесанга Ринпоче. Слово «гений» — громкое слово, но, вероятно, применительно к Ринпоче оно вполне уместно. Ведь мало дать учение, которое будет оригинальным и при этом вполне традиционным. Мало сделать так, чтобы тебя услышали твои ближайшие ученики, почти ежедневно с тобой общавшиеся. Но сделать так, чтобы совершенно посторонние и удаленные в пространстве и времени люди ломали копья о твое учение – это уже много. Кхьенпок Йосанг Ринпоче обращался в своих проповедях к Европе, к европейцам. И европейцы начали думать. Русские европейцы, какой бы народности они ни принадлежали, в том числе. Интересны в этой связи комментарии к тексту, сделанные Людвигом Рёмером. Один из учеников Ринпоче, возглавивший Сангху после его ухода, он по-прежнему осмысляет то, что было записано в Европе глазами снежного льва. Будучи духовно и интеллектуально смелым человеком, Рёмер принимает одни мысли учителя и одновременно, находясь внутри свинцовой атмосферы Европы, несколько смягчает другие из них. Что уж говорить про глав буддийских центров Европы и Соединенных Штатов, что высказались о восьми нравственных принципах, созданных на основе учения Ринпоче. О степени отформатированности сознаний либеральным евроатлантическим дискурсом пусть каждый, кто прочтет их ответы на открытое письмо, составленное Кристианом Лауэром, судит сам. В очередной раз хочется задаться вопросом, почему Европа глазами снежного льва так привлекает внимание читателей и слушателей, буддистов и не только. Почему мы видим вот уже третье или шестое издание этой книги? Мне кажется, дело в том, что мы, люди, на самом деле любим, когда нам говорят правду о нас. Мы отвергаем ее, отталкиваем, но потом все равно читаем про себя и свои несовершенства. Потому что в этом залог освобождения. Ринпоче обладал даром обращаться напрямую к сознанию, разными способами пробиваясь сквозь наше омрачение. Он не всегда гладил против шерсти, но всегда старался исцелить. Ведь даже 49 устремлений только с виду выглядят как мягкое попущение ученикам, но фактически нелицеприятно говорят нам о нашей слабости. По этому изданию видно, как учение Ринпоче порождает круги духовного и творческого напряжения. Ближайшие ученики создают международное общество друзей Кьосанга Ринпоче. Американский поэт пишет эссе по мотивам «Европы глазами снежного льва». Неизвестный автор – стихотворение, посвященное учителю. Русские переводчики делают очередной перевод. Кьосанг Ринпоче, уйдя всего только 7 лет назад, становится мифом. Кое-кто уже говорит, что его и вовсе не было. По этому поводу, предполагаю, Ринпоче пошутил бы в буддийском стиле, что согласен с этими людьми. Но вообще, если некто становится мифом, то его уже не остановить, ведь он будет жить вечно. И значит, скорее всего, в будущем мы увидим и продолжение споров вокруг Кьенпо Кьосанга Ринпоче и его учений, и новые их переиздания. Леонид Викторович Дубаков, кандидат филологических наук. Предисловие к английскому изданию. Поначалу, когда ко мне обратились добрые люди из Джетсонка Пейлинг, Буддийского института в Соединенном Королевстве, по поводу публикации книги учений одного из буддийских духовных лидеров, я не знал, что им ответить. Я христианин, и при этом достаточно консервативный христианин. Моя вера во Христа сродни вере апостолов. Я верю в то, что нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Деяния апостолов, глава 4, стих 12. Я не настолько оптимистичен и не настолько широко мыслю, чтобы быть даже христианским экуменистом, не говоря уже о религиозном универсализме. Поэтому идея издания книги, содержащей нехристианский взгляд на мир, казалась противоречащей моим убеждениям и моему призванию. Тем не менее, когда я проглядел текст, он показался мне не столь упречным и даже поучительным. Будучи в ту пору редактором издательства «Горизим», я решил, что мы издадим книгу, но при условии, что у меня будет возможность сказать несколько слов в предисловии. Когда я предложил написать предисловие к книге с позиции христианского вероучения, я был приятно удивлен тем, что сотрудники института обнаружили готовность пойти мне навстречу. Следует добавить, что для меня было истинным удовольствием работать со всеми сотрудниками, а особенно с Людвигом Рёмером и Соней Вагнер, которых я в итоге стал воспринимать как друзей. Обращенная к европейской аудитории книга «Европа глазами снежного льва» — это, по сути, серия проповедей или лекций о ситуации в западной культуре уважаемого и недавно ушедшего из жизни буддийского монаха Кенпо Кьосанга Ринпоче. Приступая к написанию предисловия, я предполагал вежливо, но бескомпромиссно защищать целостность и этические принципы христианской веры. Говоря иначе, я ожидал, что моей вере будет раз за разом бросаться вызов, она будет ставиться под сомнение, а может и подвергаться открытому нападению. Вместо этого моему взору открылся проницательный, во многом честный и непредвзятый анализ не только состояния западной культуры в целом, но и в ряде мест анализ теперешнего состояния христианства в частности. Сказанное выше не означает, что в книге не существует положений, на которых не требуется никакого ответа с точки зрения христианина. Они есть. И, как увидят читатели, я попытался дать такой ответ. Однако в большинстве случаев критика Ринпоче направлена скорее в адрес западной цивилизации в общем, чем непосредственно в адрес христианства. Например, в первой главе книги под названием «Потребители» он говорит: «Вы верите в то, что любой труд приносит страдания, а отдых обязательно делает нас счастливыми. В то же самое время вы рассматриваете трудолюбие как одну из главных человеческих добродетелей. В «Яблочко» такое отношение к работе в стиле «и ненавижу тебя, и люблю», похоже, создает серьезную тревожность и напряжение внутри нашей культуры. Во время отпусков и выходных мы пытаемся получить удовольствие от отдыха, который обещает радость, но не можем этого сделать, поскольку наша трудовая этика постоянно напоминает нам, что мы должны наращивать нашу продуктивность. Поэтому, работая, мы страстно желаем отдохнуть. А на отдыхе мы испытываем нервный зуд, напоминающий о необходимости труда. А вот другой пример. Ринпоче обращается к простой ценности малых вещей, которые, к сожалению, оказываются утрачены, даже растоптаны в непрекращающейся потребительской погоне за праздностью и удовольствием. В эпоху, которую отличает простота, возможно, раздражающая простота, это зависит от точки зрения на предмет, авторедактуры текста, таргетированная реклама, практически неограниченные варианты досуга, что предоставляет телевидение, и тому подобное, Ринпоче говорит о книгах, созданных на основе ксилографии. Современные машины могут напечатать книгу так, что вам больше не потребуется переписывать ее от руки или вырезать формы для печати из дерева. Тем не менее, если вырезание форм для печати отняло у вас год, вы наверняка запомните книгу, напечатанную подобным способом. Вы будете ее ценить. Как редактор, которому необходимо вложить много труда в производство любой книги, могу к этому прибавить только аминь. Какова мораль? Что легко производится, как правило, не ценится. Несмотря на это, мы фактически породили зависимость от этой легкости, которая обесценивает нашу жизнь. С некоторым страхом думается о том, что сейчас мы почти что проживаем сюжет фильма «Матрица», с той лишь разницей, что люди заключили себя в искусственный мир, созданный компьютером, добровольно и даже охотно. Древние тексты, на которые ссылается Ринпоче, когда-то заучивались наизусть, сейчас они просто хранятся в сети. Поэтому он спрашивает, остались ли в ваших головах какие-то знания сейчас, когда все знание вы храните в интернете? Задав этот вопрос, он как бы невзначай обращает наше внимание на то, что многие из нас уже сумели понять. То, что мир до появления интернета был намного более интересным. Было время, когда я с семьей мог прогуляться в государственном парке, где частью удовольствия от прогулки было использовать карту и гадать, каким может выглядеть наш пункт назначения, когда мы туда доберемся. Сейчас, конечно, GPS-навигаторы направляют каждое наше движение, а фотографии Google Earth заблаговременно покажут нам все, что мы хотели бы увидеть, да еще и со всех возможных ракурсов. Помню, что много лет назад у меня завязался спор с Форестом, соседом по комнате в колледже, по поводу того, кто играл роль Алана Шепарда в фильме «Парни, что надо». Я был убежден в том, что это был Дэвид Кэррадайн, в то время как Форест, хоть и не помню точно имени актера, тем не менее уверял меня, что это не был Дэвид Кэррадайн. Как выяснилось, Форест был прав. Актером оказался Скотт Гленн. Сейчас, 35 лет спустя, я легко смог это выяснить с помощью поиска через Google, который занял у меня меньше минуты, поскольку сейчас каждый знает все на свете, выясняя вмиг поискового запроса все что угодно. Лаконичный юмор Ринпоче по очереди обращается к таким темам, как демократия и правительство, женщины и отношения между полами, юность и зрелость, сила и влияние музыки. Наконец, неправды, которыми мы так любим обманывать сами себя. Теперешнему молодому поколению, способность которого к простым и правдивым наблюдениям как будто полностью парализована, он говорит, «Мужчины на самом деле не лучше, не хуже женщин. Они просто другие». Само собой, говоря о мирах, то есть о культурно-интеллектуальных пространствах, населяемых разными людьми, Ринпоче обращает внимание на двуличие, или точнее на слепоту. Бедного человека, который презирает богатых, пока на него самого не свалится богатство. Или богача, презирающего бедных, пока он сам вдруг не обанкротится. Есть определенные социальные горизонты, за пределами которых мы, похоже, ничего не можем разглядеть. Проницательность Ринпоче как будто оказывается параллелью к предостережению Христа – «Не судите, да не судимы будете», или даже разъясняет последнее. Однако это не просто призыв к терпимости, потому что терпимость, говорит он, может быть сведена к равнодушию, которая явно не способна сосуществовать с любовью или состраданием. Именно это и объясняет, почему, по словам Ринпоче, ни Будда, ни Христос не были особенно толерантными. Читая Европу глазами снежного льва, я периодически испытывал чувство горечи, при мысли о том, что эти учения, переданные буддистам, порой ближе сердечной сути проповеди Христа, чем то поверхностное и увлеченное лишь самим собой многословие, которое в теперешней церкви часто способно сойти за христианство. Я говорю это не ради умаления церкви, в конце концов, я ее часть, но чтобы побудить своих братьев-христиан забыть на время о деньгах, положении в обществе и честолюбивых стремлениях, и использовать это время – для честного самоанализа и покаяния. Некоторые могут возразить, что нехристианин не имеет права порицать церковь. Однако, имея в виду поучение Христа в притче о добром самаритянине, можно допустить, что и неверующие могут что-то сказать нам. «Если ты хочешь что-то узнать о воде, не спрашивай рыбу», — говорит старая пословица. Порой человек, стоящий вне традиции, способен видеть ее и обращаться к ней более отчетливо, чем те, кто самым тесным образом связан с ней и вовлечен в нее. Это очень близко к характеристике любого библейского пророка. Вот почему Ринпоче говорит, например, о потребительстве в жизни христиан, потреблении не только товаров и услуг, но и проповедей, веры и добродетелей без малейшего напряжения или усилия. Говоря это, он звучит как буддийская версия Дитриха Банхёффера. Подобно последнему, он с презрением глядит на дешевую благодать, то есть на беззаботное принятие Божьего благословения и всех Божьих благ, в сочетании с неготовностью заплатить полную цену следования Христу. Дитрих Банхёффер. Годы жизни. 1906-1945. Немецкий лютеранский пастор, теолог и участник антинацистского заговора, казненный нацистами в апреле 1945 года. А значит ли это, что я в качестве христианина целиком и полностью принимаю или поддерживаю учение Ринпоче? Нет. Будучи христианином, я не могу этого сделать. Я не могу, например, принять исповедуемую им веру в закон кармы, не говоря уже о его вере в то, что распятие Христа стало следствием изгнания торгующих из храма и, соответственно, демонстрацией того, как действует закон кармы. Согласно Евангелиям, Христос умер по своей воле и чтобы исполнить волю Отца, а вовсе не потому, что его догнала его карма. Милость не подчиняется карме даже в евангельском определении милости. Ринпоче говорит, что никакая религия не может привести к освобождению иным способом, кроме взращивания шести совершенств. Однако Христос пришел освободить именно тех, кто не смог освободиться сам, взращиванием ли шести совершенств, соблюдением ли закона Моисея или иными способами. Равным образом я поспорил бы с идеей Ринпоче о том, что ни одна религия не может быть универсальным средством спасения для человечества, особенно имея в виду множество заявлений Христа, который сам о себе свидетельствовал как о свете миру. Мое возражение было бы в том, что поверить во Христа вообще означает поверить в Него как в единственного Спасителя человечества. В одном месте Ринпоче предполагает, что Иисус был непрактичен, дав себе труд превращать воду в вино, когда достаточно было просто рационально подойти к вопросу подготовки свадебного пиршества и запастись вином заранее. Даже если, что похоже на правду, Ринпоче говорил об этом с иронией, направленной на своих слишком прагматичных западных друзей, остается правдой то, что в безумии Христа явно имелась система. Апостол Иоанн называл чудо в Канне и другие чудеса Иисуса знамениями, потому что они совершались не только ради решения насущных практических задач, но для того, чтобы явить присутствие самого Бога в происходящем. Несмотря на все это, я могу сказать с некоторой долей уверенности, что будь у меня возможность встретиться с Ринпоче, он бы мне понравился. Или, если иметь в виду то, что слова, запечатленные в книге, продолжают звучать еще долго после кончины автора, он мне нравится. Его в высшей степени концентрированные размышления о западном мировоззрении напоминают мне другого значительного и недавно ушедшего от нас исследователя культуры Алана Блума. Действительно, и Ринпоче, и Блум открыто оплакивали утрату великой музыки, искусства и философии. Оба, похоже, были опечалены исчезновением трудолюбивых, мужественных героев, которым на смену пришли поверхностные поп-идолы вроде Майкла Джексона, или, если брать более свежий пример, Джастина Бибера. Оба остро осознавали всеобщее пагубное влияние феминизма. Оба видели, что преждевременная и неограниченная сексуальная активность ослабляет физическую силу и рассудок как юных, так и зрелых людей. Наконец, оба понимали силу музыки, которая способна пробуждать и разжигать страсти человека. Алан Дэвид Блум. Годы жизни. 1930-1992. Американский философ и политолог. Исследователь американского мировоззрения. Вот почему я думаю, что в Европе глазами снежного льва содержится немалая доля мудрости, достойной восхищения. Но это не мудрость глубоких, мистических, отрешенных абстракций – которую я честно ожидал от этой книги. Как раз напротив, Ринпоче высмеивает разного рода псевдохудожественный интеллектуализм, что вызывает беспокойство и сбивает с толку, а тем не менее именно по этим причинам иногда сходит за мудрость. «Красота, — утверждает он, — никогда не наполнит вас раздражением и скукой, которые вы чувствуете, когда смотрите фильмы для интеллектуальной элиты, фильмы, которые вы ошибочно считаете истинными произведениями искусства». Игнорируя ложные умствования, он защищает более основательную и прочную мудрость, ту, которая готова трудиться, учиться и быть терпеливой. Христианин не может не оценить этого, как не может он не оценить и других важных вещей, свойственных в равной мере нашей вере и буддизму – призвание к любви, самопожертвованию и суровому пути ученичества. Наконец, несколько слов по поводу стиля. Будучи редактором этой книги, я постоянно боролся с искушением последовательно редактировать текст Ринпоче так, как я делал бы это в отношении любого другого автора или соавтора. Но большинство соавторов способны дать мне знать, что они думают о моей редактуре, и сказать «нет» там, где они категорически не согласны с моими правками, до того, как книга увидит свет. Учитывая, что Ринпоче больше нет среди нас, а потому он не может возразить на мои правки, я намеренно избрал осторожный подход к редактуре и за некоторыми исключениями, которых относительно немного, оставил изначальный текст без изменений. Результатом является текст, который, вероятно, не на 100% грамотен, не говоря уже о его политической корректности, но который, я надеюсь на это, остается в высокой степени интересным для чтения, отражает личность его автора и дорожит исторической точностью в свете его ухода из жизни. Дон Макинтош, редактор издательства «Горизим», Сан-Антонио, Техас. Несколько слов о том, как была написана эта книга. Эта книга по своему жанру является сборником проповедей. При этом ее автор, Кинпоке Санг Ринпоче, проживший в Европе многие годы, священником не был. Он был выдающимся буддийским ламой, основателем и первым директором буддийского института Джетсон Капейлинг. Ринпоче не писал этих проповедей. В буддизме чаще используется слово «учение» или «учение». Он даровал эти учения устно по разным поводам и не очень беспокоился о том, будут ли его устные учения записаны на видео или расшифрованы, или изданы в качестве книги. Последнюю идею он скорее не одобрял. В каждом из этих случаев Ринпоче обращался к аудитории в своей особой манере. Его речь отличали короткие, почти рубленные предложения, грамматические неправильности и сильный акцент, но при этом высокий темп, умеренная жестикуляция, смешение английских и немецких слов. Частенько он обводил аудиторию своим проницательным взором. Порой он цитировал старый буддийский текст или, например, малозначимого австрийского поэта XIX века, или ссылался на французский комедийный фильм. Было поразительно осознавать, как многое он, в отличие от целого ряда тибетских буддийских учителей, знал о западной классической музыке или западной классической литературе. Его тон часто был насмешливым, правда, чаще все же серьезным, и его речь порой прерывалась взрывами смеха. Он превосходно владел вниманием своей аудитории. «Эти учения были записаны вашим покорным слугой со всей возможной тщательностью. Я не смог обойтись без подбора иных формулировок для некоторых неясных фраз, удаления повторов и прочего. Во многих случаях передо мной вставал тяжелый выбор – или оставить изначальные слова Ринпоче с их синтаксисом, или переформулировать предложение с целью большей ясности, и с сожалением наблюдать, что живительная сила ушла». В связи с этим книга, представленная далее, не является дословной записью того, что сказал Ринпоче, и все же она настолько близка к подлинной сути его учений, насколько мои усилия сделали это возможным. Ринпоче имел искренний и дружелюбный интерес к христианству. Его взгляды на христианскую догматику или, скажем, на повседневную деятельность прихода, вероятно, можно считать наивными, сомнительными или даже ошибочными, как минимум с христианской точки зрения. Но эти взгляды никогда не были снисходительными или враждебными. Вполне очевидно, что Ринпоче рассматривал христианство как альтернативный духовный путь к окончательному освобождению, как общину духовных практиков, некоторые из которых вполне искренне стремятся исполнить наиболее благородную задачу человека – прекратить страдания всех живых существ на Земле. Это служение человеку и его нуждам является чертой, которой буддизму не хватает, замечал он с сожалением. При этом явно не катехизические разъяснения буддистской доктрины и тем более не мысли Ринпоче о христианстве делают эту книгу достойной прочтения. Учения Ринпоче, дарованные им по буддийским темам, таким, например, как Виная, буддийский монашеский устав, очень ортодоксальны, но вот его взгляд на современную действительность достаточно уникален. В отличие от столь многих духовных учителей, Ринпоче никогда не стеснялся высказывать вслух мысли, которые огромное число традиционных последователей любой значимой религии почти наверняка разделяет, но редко озвучивает. Он был enfant terrible тибетского буддизма, уличным мальчишкой из сказки «Новое платье короля» Ганса Христиана Андерсена. И этот мальчишка, наблюдая нелепости современной политической корректности, никогда не боялся воскликнуть: «А король-то голый?» Эта простая мысль, что мы стыдимся произнести вслух, хоть она и не является единственной темой Европы глазами снежного льва, возможно, главный посыл этой книги. Первым названием книги было «Учение за гранью традиции». Ринпоче определенно не понравилось это название. Он заметил, что ни одна из его проповедей не противоречит ортодоксальным буддийским взглядам. Вероятно, для него, неутомимого защитника традиционных ценностей, была неприятна сама мысль о том, чтобы считаться кем-то за гранью традиции или даже кем-то, кто не полностью традиционен. В тот день, когда я мучительно искал новое название, я случайно наткнулся на изображение льва и единорога за авторством Джона Тэниела, иллюстрацию к знаменитой сказке Льюиса Кэрролла. Я показал эту иллюстрацию Ринпоче, и он от души рассмеялся. «Этот лев — сегодняшняя Европа», — заметил он. Так и появилось теперешнее название вместе с иллюстрацией на титульной странице. Большинство из вас наверняка узнают на этой иллюстрации и снежного льва тибетского буддизма, который является символом силы и мудрости. Я предлагаю рассматривать этих львов как олицетворение двух соответствующих культур, а все изображение в качестве Запада и Востока, что пытаются понять друг друга, вместо того, чтобы увидеть врага в своем собеседнике. Пусть все живые существа будут счастливы. Людвиг Рёмер.